Строить надежно. Управлять эффективно. Жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «На правах хозяина». Наступила календарная осень, хотя первые сентябрьские дни выдались поистине летними, что, конечно же, не характерно для начала сентября. Все-таки мы прекрасно понимаем, что эта теплая погода совсем скоро сменится привычной. Осенние прохлады, а следом придут осенние холода и зимние морозы. Сентябрь на дворе, ну а значит, началась уже и подготовка к очередному отопительному сезону. Как он проходит, готовы ли предприятия теплоснабжения к ним и коммунальной службы, а также что будет с тарифами на тепло. Цены на газ в последнее время стремительно выросли. Не означает ли это, что компании, поставщики тепла могут пересмотреть свои расходы и поднять тарифы? В этих вопросах нам сегодня поможет разобраться наш гость, руководитель Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии, а также председатель правления компании Юрмала Силтумтеклы Валдис Виталинш. Здравствуйте, Валдис.
Добрый день.
Ну и я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому все ваши вопросы по теме программы, уважаемые радиослушатели, можете присылать на наш WhatsApp. Его номер 28-04-04-24. Ну и так, как я понимаю, уже началась подготовка к отопительному сезону. Времени совсем мало, поскольку в октябре уже могут наступить и холода. Так вот, в чем она выражается обычно, вот эта подготовка к отопительному сезону? Что делают предприятия и коммунальщики?
Ну да, я думаю, что подготовление к отопительному сезону начинается уже с того времени, когда заканчивается предыдущий отопительный сезон.
То есть уже... Непрерывный процесс.
Да, это непрерывный процесс. В основном это, я бы сказал, два фактора, которые происходят. Это закупка энергоресурсов на следующий отопительный сезон. Это действительно уже начинает процессы проходить уже в конце весны. И второе – это ремонты и стройки систем снабжения центрального отопительной системы. То есть это тоже уже там, да, разные закупки, уже действительно начинаются уже тоже где-то уже весной. Сейчас мы видим, я бы сказал, уже заканчивание вот этого всего процесса к подготовлению на следующий отопительный сезон. То есть это, да, я думаю, что предприятия свои закупки уже в основном сделали, это по газу и по щепе, и ремонтные работы сейчас, наверное, уже там подходят к финишной фазе.
Угу. То есть вот эти летние гидравлические проверки теплосетей, это все в рамках вот этой вот подготовки, да? Ну хорошо, вот сейчас предприятия, которые поставляют тепло, они завершили все работы, а сейчас же, наверное, основная какая-то, может быть, роль возложена на коммунальщиков, которые должны проверить все системы, которые...
Да, были, так и есть вот эти, что мы видим в разных позвонимых от предприятий, это гидравлические проверки, это, в принципе, проверяются тепловые узлы, например, поднятие давления, да, чтобы не произошли какие-то гидравлические проблемы внутри зданий, то есть тепловой узел гидравлически проверяется, держит ли он давление системы. Вот, и в принципе очень часто получается, что вследствие этих гидравлических проверок мы проверяем и тепловые трассы, то есть в городе, и тогда выявляются где-то какие-то утечки, и тогда делаются вот аварийные работы, которые не были, может быть, запланированы, но они тоже делаются и в течение летнего периода.
Угу. То есть вот эти вот часто, да, действительно, в последнее время я наблюдала, много производилось аварийных работ, и в течение буквально недели делались какие-то интенсивные, да, производились интенсивные работы, и это вот, возможно, связано как раз с тем, что какие-то обнаруживаются, может быть, пробоины или еще что-то, где необходимо устранить проблему. По поводу теплосетей в домах, что вы можете сказать, насколько они на сегодняшний день в целом модернизированы или еще много что предстоит сделать?
Я думаю, что все-таки много предстоит сделать, потому что мы можем судить о том, как много домов реновированных, и это... Обычно получается, если дом реновируется, то все-таки реновирует и внутренний отопительный, и система водоснабжения, и канализации. То есть если мы подразумеваем, что есть большое количество зданий, которые не реновированы, значит, и все отопительные системы водоснабжения и канализации тоже старые, там по 40, 50, 60 лет. И это это, в принципе, проблема до того, пока они держат давление, да, то система работает. Но есть проблема в том, что эти системы уже неэффективны. Системе центрального теплоснабжения уходит от так называемого режима высокой температуры, когда, если люди помнят, раньше эти температуры были под 100 градусов в сетях, да, и в дом уже подавалось, может быть, тоже там под градусов 70-80, которые... то в данный момент такие большие температуры уже не выдерживаются. Ну, если, то есть, большие морозы, там по 20, минус 25, минус 30, может, такие температуры мы можем наблюдать, но так как средняя температура наружного воздуха в отопительном сезоне где-то составляет плюс-минус 0 градуса, ну, в зависимости, в каком районе Латвии мы говорим, то тогда в сети подаются уже температуры. Это в городские сети, да, не в сети внутреннюю домашнюю, а в городские сети подаем температуру 70, ну, может быть, до 80 градусов.
И а с чем это связано?
Это связано с наружной температурой, да, потому что все отопительные приборы, они как бы стационарные, поверхность стационарная, а меняется что? Меняется температура наружного воздуха, что значит, что меняется потребление или запрос тепла. Вот больше или меньше тепло выходит через наши стены зданий. То есть, если температура 0 градусов, условно, нам надо 1 единицу тепла, а если температура, например, там минус 30, нам, может быть, надо уже 2, 3, 4 единицы. И единственное, что мы можем сделать, можем поднять температуру. И так как уже идет тенденция в наших системах и в энергетике в целом, что надо переходить на низкие температуры. Это связано в том, что чем ниже температура в наружных сетях теплосетей, тем меньше потери. Чем меньше потери, тем меньше мы можем выставлять тарифы для жителей. Поэтому идет эта тенденция.
Ну, то есть это все экономия, конечно.
Да, это экономия. Я хочу сказать, что обязательно все те здания, которые реновируются, надо обращать внимание на внутренние системы отопительные и увеличивать или правильно рассчитывать поверхность радиаторов, чтобы мы могли работать с низкими температурами. Это значит, что чем ниже температура поступает в дом и, соответственно, в внутреннюю систему отопления, чем больше должна быть поверхность радиатора. То есть люди иногда, мы знаем, как происходит иногда, человек хочет заменить свой старый радиатор, он идет в магазин, покупает какой-то там радиатор, ему говорит, тебе хочется подешевле, вот поменьше, поставишь, будет хорошо. Но это наоборот, ему лучше надо инвестировать больше денег и поставить вот этот радиатор побольше, но согласно расчету,
это допустимо,
конечно.
Да,
да, да, это надо делать проект, рассчитывать, и, конечно, лучше всего это все делать в процессе реновации всего здания, потому что тогда мы можем поставить и радиаторы, соответственно, чтобы они хватали каждой квартире, и обязательно надо делать балансировку системы, потому что будет, если, например, тепло приходит снизу наверх трубопроводы, то может получиться, что на первом этаже будет очень жарко, а на седьмом-девятом этаже будет очень холодно. Да, балансировка – это очень важная составляющая системы центрального теплоснабжения. То есть на это всегда надо обращать внимание. Не просто поменяли трубу какую-то, поменяли радиатор. Всегда надо рассчитывать радиаторы, и надо всегда применять и термостаты, и вот так называемые регуляторы давления в стояках.
Да, ну здесь, конечно же, достаточно сложная для простого человека наука. То есть это, конечно же, надо доверить профессионалам,
которые... Но простой человек должен, люди все равно собираются в этих совещаниях, голосуют, обсуждают. Надо просто задавать вопросы. Будут ли у нас какие поверхности, для какой температуры? Да, будут ли у нас, будем ли мы балансировать внутренние сети. Не надо, людям не надо понимать, как это делать. Надо задавать, как говорится, правильные вопросы. Будут ли у нас термостаты? Будет ли у нас однотрубная или двухтрубная система? Это, кстати, тоже очень важно, потому что однотрубная система, это значит, что труба приходит, например, на первый этаж, и такая же труба проходит сквозь до самого верха, там, до девятого этажа, и вода на первом этаже будет горячая, на втором будет немножко прохладнее, и на седьмом уже будет очень прохладно. И так надо, да. В этом случае надо, поверхности радиаторов будут разные. Если будет двухтрубная система, то это значит, что будет две трубы, и в каждую квартиру будет приходить теплоноситель одной и той же температуры. И в каждой квартире, если они одинаковые, например, с первого по девятый этаж, то все радиаторы будут одинаковые. И еще при двухтрубной системе мы можем давать еще теплоноситель, который еще ниже, потому что если для квартиры надо, например, чтобы входил, не знаю, там 45 градусов, то в каждую квартиру будет входить эти 45 градусов радиатор. Если у нас однотрубная система, то в первом этаже зайдет 45 градусов, а в последний этаж зайдет, не знаю, 25 градусов.
Ну, я понимаю, что просто если двухтрубная система, тогда просто то же самое количество воды распределяется по двум, да, трубам? Ну,
то есть побольше. Нет, двухтрубная значит, что одна труба дает теплоноситель туда, то есть горячий, да. А второй собирает обратно. Но главная особенность то, что одна и та же температура попадает на каждый этаж. То есть она не как бы гасится при однотрубной системе, но она попадает 45 градусов, будет как и в первом этаже, так и в на седьмом этаже. Если была бы однотрубная система, то нам надо для первого этажа поднимать температуру до 70,
ну, чтобы
до последнего доходило 45.
Хотя
это
бы,
значит,
да.
Что у нас в сетях тоже надо держать, например, 80 градусов.
Это не экономно.
Это не экономно, там побольше уже потери получается. И низкие температуры нам помогают еще переходить на новые технологии. Те же самые тепловые насосы. У кого частный дом, знает, что самый лучший вариант с тепловым насосом – это теплый пол. Почему? А потому что в теплом полу нам хватает там, 25 градусов. Вот и элементарный ответ. То есть, если у нас были бы пятиэтажки с теплыми полами, мы могли бы поставить теплоноситель в сетях, 45 градусов. Да? То есть, это очень важный момент. Те, которые реновируют здания, свои пятиэтажки, семиэтажки, всегда надо обращать внимание, чтобы у вас была система отопления низкой температуры. Не надо там вникать в детали, надо просто спросить, у нас высокотемпературная система или низкотемпературная система. Если кто-то говорит, ну там температура системы высокотемпературная, вот тогда надо уже задавать следующие вопросы. Это обязательно должен делать сам собственник, потому что если вы не будете интересоваться о том, что вам там строят или реконструируют, вы получите дешевую, но...
Но вот в тех домах, которые массово не реновированы, в них вот эта высокотемпературная система?
Да, это однотрубные системы, это приходит еще со старых времен, так, как говорится, развитие теплосистем происходило, потому что раньше были паровые системы, температура была высокая, и об этом никто не думал. И когда пошла тенденция на снижение, там, это уже 70-е годы, уже кризис нефтяной, когда был, тогда уже начали переходить на эти двухтрубные системы. Да. И это, конечно, очень сильно влияет на экономию.
Но сейчас, вот, допустим, я знаю, что внутри дома можно регулировать вот эту вот температуру, то есть она как-то реагирует на температуру внешнюю, да? Да. То есть все-таки в какой-то степени эти системы модернизированы, да?
Да, это делается. Первый этап был, когда мы построили для всех жилых зданий, поставили тепловые узлы, которые автоматически регулировали температуру, та, которая идет в систему радиаторов. Я помню сам, когда учился в технике, как было весна, так сразу был коридор, который находился на солнечной стороне, и там всегда окна открыты, потому что ТЭЦ как регулировался с ТЭЦом, с центральной котельной. Теперь вся регуляция основная идет уже в доме, в теплоузле, где мы регулируем подачу температуры в радиаторы, и еще потом уже дополнительно вы в радиаторах можете регулировать температуру с термостатом. То есть вам, когда нужно потеплее, вы открываете, когда у вас...
Это можно в квартире делать,
и
да?
И как раз в квартире на каждый радиатор ставится термостат. Термостаты, правда, можно ставить и на однотрубную систему. Там проблем больших нет. Но, еще раз повторяю, если уже вы собрались и проголосовали и будете реновировать свое здание, утеплять, обязательно смотрите, как вы будете реновировать вот внутренние системы отопления.
Но, кстати, очень часто вот эти вот системы регуляции тепла дают сбой, и бывает так, что, например, погода стала теплее, то есть температура воздуха повысилась, и тогда получается, что регулятор не работает нормально, бывает, что он просто... отключается, батарея вообще холодная.
Да. Это значит, это не работает автоматика теплового узла. Надо идти, надо звонить вот тот хозяин дома или компания, надо звонить, чтобы они проверяли автоматику. Потому что без вот этой маленькой коробочки, которая то есть, стоит, вот эти все основные железки, которые находятся, работать не будут. И есть там разные принципы, как это делать. И может быть, что осенью еще холодно, а весной жарко. То есть там надо делать такие некоторые регулировки, и это все пропадет.
Ну, видимо, это просто изнашиваются какие-то детали, да, в этой системе. Почему происходят эти...
Там регулировка просто не... Да. Есть, например, те, которые живут в частных домах, у кого есть, например, те же самые газовые котлы, они просто весной поднимают так называемую кривую, которая подает температуру в радиаторы или в теплые полы в зависимости от наружной температуры. Они просто поднимают эту кривую повыше. Это значит, что если на улице 10 градусов, мы подаем потеплее воду в систему, потому что надо, чтобы дом разогрелся, да. Когда весна, тогда уже солнышко светит, и нам не надо так много тепла, и тогда они эту кривую уменьшают, то есть они как бы дают поменьше температуры, дают дому как бы еще использовать свою энергию, которая саккумулировалась. То есть если иногда люди вот построили, делают ремонт, и здание долго стояло без отопления, тогда надо наоборот поднять это, как, ну, на машине газануть немножко.
Так, да, побольше дать. Да,
побольше дать, чтобы он нагрелся, а потом он выходит в нормальный режим, и потом снижается. Но это все делает автоматика, это не вручную. Там.
Кстати, замечено, да, когда наступает отопительный сезон, первые дни очень такая достаточно высокая температура в квартире, а потом уже она как-то выравнивается. И...
Иногда люди делают просто. Но это, конечно, больше в частном сектору, что люди вообще не подходят к этому своему котлу или системе отопления. У них выставлена температура. Да? У них, как я чуть-чуть, если на Лигу дождь пошел, и температура ниже 10 градусов, отопительный котел сам включился и дал тепло. Да? То есть там тоже такие варианты бывают.
Да, ну, действительно, мы все далее совершенствуемся и совершенствуемся, и надеюсь, что как-то эта проблема будет решаться, учитывая высокие цены на энергоносители, с которыми нам в ближайшем будущем придется смириться. И, кстати, вот по поводу подключения отопления, да, какая у нас сейчас система действует? Это по заявке дома, либо это на усмотрение управляющего, как сейчас?
Я бы сказал, как где. Как где, какие традиции, да, и как где управляющий работает. Иногда я знаю, что надо подавать какую-то заявку. Иногда управляющий, если у него уже очень много домов, ну, не знаю, например, в Риге, я думаю, что, может быть, в Риге подключается по какой-то температуре снаружного воздуха. Потому что обычно было раньше около где-то плюс-минус 10 октября, когда уже температура стабильна, около 10 градусов или ниже. Но другим людям это прохладно, да, и они хотят, чтобы отопление было пораньше, и тогда, скорее всего, да, делается заявление или просто звонок, и управляющая компания подключает тепловой узел. Ну, это несложно, потому что там просто два вентиля надо открыть, и работает... работает система.
Ну, лучше, конечно, тоже не тянуть, поскольку уже неоднократно говорилось о том, что когда дом стоит холодный, да, долго, слишком долго, это потом могут быть просто проблемы.
Ну, да, и, в принципе, его все равно надо разогреть, и все равно на это потребуется энергоресурс, да, и разницы большой нет, если мы будем, либо мы будем его медленно нагревать, да, и при том, что автоматика работает правильно, да, то есть автоматика не будет давать перегреться дом, она будет постепенно его нагревать. То есть, кто желает, могут подключать, я не знаю, там, с 1 октября или в конце сентября. Надо смотреть на прогноз погоды. Если температура ночью, видно, как температура меняется. Если ночью падает температура, там, сейчас мы видим ночью 15-17 градусов, это тепло. Но если мы видим, что температура пошла уже близко к 10, ну, все, осень пришла, ну, идем грибы собирать.
Да, без вопросов. Да. Даже нет сомнений, я думаю, людей уже в этих случаях. По поводу подключения отопления еще тот нюанс, что как сейчас действует система, если есть долги у дома, как предприятие теплоснабжения поставляет тепло дому, у которого есть долги. До какого процента могут быть долги у дома, чтобы он мог подключиться к отоплению?
Ну, я бы сказал, что это тоже чисто индивидуальная работа каждого предприятия теплоснабжения, но я бы хотел сказать, что, конечно, наши предприятия, они очень, как говорится, аккуратно обходятся с этим вопросом, потому что, ну, слава богу, сейчас не 90-е, когда бы эти ненормальные задолженности, потому что предприятие тоже оно может попасть в ситуацию, что если большие долги, им надо оплачивать все свои энергоресурсы, и там уже таких никаких поблажек нету. Да? Так что я думаю, что, конечно, могут быть ситуации какие-то неординарные в каком-то конкретном доме, и там эти вопросы уже наши предприятия решают отдельно. Нет такого какой-то формулы, что вот, не знаю, вот если 10 евро задолженность, то это мы подключаем, если 12, то уже не подключаем. Так такого нет. Это все-таки
в целом, да, если, конечно, дом имеет какой-то небольшой долг, все равно...
Если он старается оплачивать этот долг, да, это тоже, наверное, наше предприятие смотрит вот эту историю, как это происходит, да, это таких никаких радикальных...
Ну, в общем, думаешь, система достаточно гибкая, насколько я понимаю. Да. То есть беспокоиться не стоит, что дом не подключен.
И всегда я бы сказал так, что если у человека... Это во всех сферах я бы сказал, что если у человека получается, он чувствует, что будет задолженность, обязательно надо идти своему управляющему или, если прямые расчеты к предприятию теплоснабжения, водоснабжения, любого другого сервиса, не знаю, мобильный телефон, надо всегда разговаривать. То есть не надо никуда прятаться и не отвечать на телефоны, и самоуправление помогает, так что ситуация всегда разрешается. Главное, не надо в такой пассивную позу становиться.
Ну, а в целом, вот предыдущий сезон, как был завершен, я имею в виду, вот, что касается количества долгов?
Ситуация уже на протяжении нескольких лет и стабильная. Я бы сказал, что эти уровень задолженности где-то колеблется в районе 1-3%. Ну, конечно, тоже в зависимости от нахождения предприятия или города, или поселка от Риги, или центров экономического развития, да, но нету таких больших, я бы сказал, задолженностей.
Ну и потом люди все-таки летом стараются погасить задолженности, которые...
Да, есть места, где люди могут платить авансом, да, я знаю, там больше, может быть, где-то на сельских районах, да, где эти предприятия поменьше, люди, они даже заключают договора такие, что они летом платят даже не то, что задолженность предыдущего отопительного сезона, но даже
вперед,
в аванс, вперед, чтобы они, скажем, ну, не знаю, чувствовали себя комфортнее.
Да, безопаснее.
Ну, не то, что безопаснее, может, комфортнее, что зимой я не буду платить так много.
Ну, это называется такой выровненный платеж, да? То есть я лучше сейчас заплачу, потом мне просто меньше придется. Да. Ну, хотя бы столько.
Но это уже решение каждого человека, он может идти и договариваться. Это, я бы сказал, такой системы нету, что вот в каком-то определенном предприятии вот есть такие выровненные расчеты. Это все-таки люди сами могут решить.
По собственной инициативе.
На правах хозяина.
Напоминаю, вы слушаете программу «На правах хозяина», в студии Юлия Петрик. Сегодня говорим о том, что сейчас идет активная подготовка к отопительному сезону предприятиями теплоснабжения и коммунальными службами. Ну и также говорим о том, что цены на газ в последнее время подросли, и многие компании теплоснабжения сейчас взвешивают возможность поднять тариф. И сейчас поговорим в двух словах о том, что происходит с тарифами и что происходит с ценами на газ. Напомню, у нас в студии руководитель Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии, председатель правления компании Юрмала Силтум Тиклы Валдис Виталинш. Валдис, ну, действительно, в последнее время, за последние несколько месяцев цена на газ поднялась существенно, не говорю, что вдвое, но значительно, с 25 евро в феврале месяце. А вот в августе она уже достигла рекордной цены 40 евро за мегаватт-час. Но сейчас, кстати, по последним данным немного стало снижаться, но опять же есть прогноз, что цена сохранится на высоком уровне, да, и что нам ждать? Компании теплоснабжения уже многие рассматривают такую возможность, уже подали свои заявки в регулятор о том, чтобы поднять тариф, который уже есть. Как вы считаете, будут ли утверждены новые, более повышенные тарифы?
Я думаю, что все тарифы, которые сейчас в регуляторе, они будут утверждены там с такой или иной ценой тарифа. Это другой вопрос, потому что всегда есть какие-то там технические, может быть, нюансы, и которые приводят к какому-то регулированию конкретного тарифа, но все те тарифы, которые сейчас находятся в регуляторе, я понимаю, где-то могут быть в районе 20, на следующий отопительный сезон некоторые уже приняты, они рано или поздно будут утверждены, потому что эта процедура такова, что предприятие подает свой тариф, регулятор задает свои вопросы, смотрит расчеты и утверждают, все-таки утверждают с какими-то, возможно, нюансами вот эти тарифы, которые поданы.
Ну, я понимаю, что на повышение подали те компании, у кого в структуре тарифа много газа, скажем так, да? То есть кто отапливается газом?
Вы знаете, да и нет, потому что сейчас ситуация уже нормализуется, если мы говорим о энергоресурсах, да? Вы помните, там 2 года назад, когда газ пошел вверх ненормально, потом цена как бы подтянулась тоже с повышением, то сейчас, я бы сказал, вот и прошлый отопительный сезон видно было, что цены на оба энергоресурса уже начинают жить нормальную жизнь, то есть обычно при увеличении потребления, это значит в зимний период, цена прирастает, потому что не только в Латвии, и в Европе прирастает потребление газа, и цена в общем повышается. Поэтому процесс идет нормальный. Как вы упомянули, в феврале цена была низкая, некоторые предприятия уже тогда начали закупать, но то, что цена была 25, это не значит, что мы можем купить за 25. Это цена на бирже в ТТФ в Голландии. То есть, если в тот момент, когда цена была 25, вы, возможно, могли купить газ за 28-30. Да, то есть, и потом еще надо присуммировать вот эти затраты, которые газо, и не чисто газ, а вот за трубопроводы и подключение.
То есть, да, за инфраструктуру, да?
Да, так что цена реальная, если вы сегодня купите газ за 40, значит, цена у вас в тариф уже зайдет за какие-то, например, там 50 или 52 евро. Угу. Но то, что проекты тарифов находятся в регуляторе, означает только то, что эти все предприятия уже закупили энергоресурсы, они уже подают свои тарифы, которые предназначены для следующего отопительного сезона.
То есть у них уже газ есть, и исходя из той цены, за которую они купили, они сейчас подают.
Да, такая процедура, что в течение месяца, как вы закупаете газ, у нас очень у многих уже эти тарифы, когда вы в течение месяца можете уже утвердить новый тариф.
Опять же, как заявил представитель регулятора, есть компании, которые перезаключают договор на поставку газа и платят за голубое топливо в зависимости от биржевого тарифа. То есть у них договоры по биржевому тарифу, и они вынуждены пересматривать свои...
Да, но это уже такая стратегия предприятия. Например, если мы говорим о том же самом феврале 25 евро, то, скорее всего, кто-то купил за 25, условно, да, тот не будет, тот, скорее всего, в феврале уже купил газ на весь отопительный сезон и по фиксированной цене. Да. Скорее всего, те, которые покупают сейчас, они надеются, что цена газа пойдет вниз, и так, скорее всего, будет по приближению к весне, апрель-май цена идет вниз, и тогда вы получаете по цене, которая ниже. Да? Но это уже стратегия каждого предприятия, когда кто покупает. Но я думаю, что большие предприятия теплоснабжения в больших городах, они все-таки газ закупают, вот как вы сказали, с начала февраля, и до мая уже газ все закупки,
есть,
закупки
да,
уже
да.
произведены. Да. С щепой немножко по-другому, потому что щепа у нас местный ресурс, да, и мы чувствуем себя как бы так свободней, тогда очень часто предприятия закупают даже на месяц только, или на неделю, да, или на летний период, и потом, когда лето заканчивается, где-то уже в августе, уже закупают щепу на отопительный сезон, но тоже, может быть, на месяц первый, или на два, или на три, потому что в январе смотрят, потому что, ну, это такая,
это да. Почему на такой короткий срок они ждут более выгодных предложений?
Да, обе стороны, продавцы и покупатели, каждый из ждет более выгодные ситуации, но у них эти ситуации разные, да, один хочет побольше, другой хочет поменьше. Но да, с щепой это, я бы сказал, это легче, потому что щепа здесь местная, у нас две биржи, латвийская и литовская, и рынок, мы, я бы сказал, он так более локальный, и можно более быстро получить хорошую цену.
Да, и более гибкий.
Да.
Но, кстати, Рига Силтум же в начале года отрапортовала, что цены будут стабильные, цена будет достаточно низкая, mm-hmm. и что потребителю, клиентам не стоит беспокоиться, что тарифы будут высокие. Действительно, по последним данным, вот если говорить за период с 1 октября прошлого года до 31 мая нынешнего года, тариф составлял 87,5 евро за мегаватт-час. Сейчас с 1 июня тариф на теплоэнергию 82,63 евро за мегаватт-час, а уже с октября еще ниже, 76,5 евро за мегаватт-час. То есть на понижение. Это о чем говорит? О том, что выгодно купили, да?
Да, это говорит о том, что Рига вместе с, конечно, с Латвэнерго и остальными независимыми поставщиками тепла в Риге просто закупили энергоресурсы по цене, которая дешевле, чем были в прошлом году. Так и есть, да.
Но это не означает... Это означает то, что повышения не будет? Или все может быть?
Это зависит от того, какие контракты заключила Рига. Если ну, например, цена на поставляемое тепло Латвэнерго составит какую-то фиксированную цифру, то тогда цена будет фиксирована. Но я думаю, что там все равно в течение отопительного сезона происходят какие-то изменения, да, потому что, и, насколько я понимаю, Рига закупает тоже на бирже щепу, да, и там цена может меняться, и они ищут все время наиболее выгодные цены. Я думаю, что цена, она не такая фиксированная на 100% на весь отопительный сезон, но то, что не будут какие-то такие ненормальные скачки вверх, да, я думаю, это точно. Цена более-менее стабильная, мы уже просто видим по рынку энергоресурсов, но нет таких скачков.
Я как понимаю, что размер тарифа тоже во многом зависит у конкретного предприятия, зависит от того, за счет чего отапливается, да, отапливаются дома у этого предприятия. То есть, ну, допустим, Рига Силтумс, они используют услуги Латвэнерго, которая производит тепло на основе газа. Потом есть еще котельные собственные, да, и щепа, да?
Да, есть источники тепла. Рынок Риги такой интересный. В принципе, Рига – это чуть ли не единственное место в Латвии, где реальный рынок. То есть у нас есть Рига Силтумс, у которой владеет сетями. Там у них монопольная ситуация, но это строго регулируется, там никаких таких излишек не может быть. А производство тепла, это Рига Силтумс сам производит тепло на левом берегу Даугавы, а на правом берегу основную массу тепла производит, как вы сказали, Латвэнерго, но есть еще достаточное количество так называемых независимых производителей тепловой энергии, то есть отдельные котельные, которые принадлежат другим юридическим лицам. Да? И там, в принципе, как бы три игрока. Рига Силтумс, Латвэнерго и вот эти остальные. И там происходит реальный рынок, и из-за этого тоже и цены в Риге уменьшаются, потому что там реальная конкуренция.
Ну да. Но другие самоуправления работают по своим принципам и, соответственно, исходя тут, да, где, да, они берут энергию.
Это да, рынок свободный, как кто закупает и газ, и щепу, это зависит только от предприятия и даже от самоуправления, потому что, когда мы говорим центральное теплоснабжение и самоуправление, это не одно и то же. Центральное теплоснабжение – это часто предприятия, которые принадлежат самоуправлению. Но когда мы говорим, что самоуправление закупает щепу или газ, это в основном ситуация, когда самоуправление закупает щепу или газ для своих объектов. Детские, да, садики, школы, больницы. Да, это разные вещи.
Да.
Если они это ситуация, когда они не подключены к центральному отоплению. Да, то есть люди иногда думают, что центральное отопление – это самоуправление отвечает за все процессы. Нет, самоуправление только является собственниками. Отвечает за процесс самого предприятия.
Ну, а какие у нас сейчас тенденции, вот, скажем так, ну, в производстве энергоресурсов для отопления? То есть, ну, куда мы идем? Мы отказываемся от газа, мы что-то больше своего, там, допустим, используем щепу, что-то еще?
Ну, да, Тенденция развития с начала 90-х была в том, что сначала у нас было очень много газа, потом мы от газа переходили на щепу. Теперь уже, я думаю, тенденции на следующие там, 20-30 лет, это, конечно, новые технологии, когда, которые, может быть, иногда даже неизвестны, которые будут. Но основное – это уменьшение выбросов CO2, и все-таки мы, и не только мы, другие государства тоже в Европе и в мире, все-таки должны уходить от такого брутального сжигания щепы, высококачественной щепы, потому что щепа – это древесина, она должна уходить, не знаю, на производство там стульев и какой-то продукции. Да,
да, такое немножко безрассудное.
Да, а это уже идет, и тенденция такова, и в законопроектах Европейского Союза, что щепа, качество щепы, которое используется в теплоснабжении, качество щепы должно ухудшиваться. Мы не должны сжигать древесину высокого качества. И это такая бы первая тенденция. Следующая вещь, а какая же будет эта технология? И есть такой термин «безэмиссивная технология», то есть нету выбросов, да. Ну, скорее всего, это отношение что-то к электричеству, да, то есть тепловые насосы или напрямую электричество используемое отопление, как в Норвегии, например, как говорится, у них там электричество.
Но скажет, это не будет дороже? Вопрос, опять же, затрат?
Это будет... Будет стоимость, если мы рассматриваем тариф, то раньше структура тарифа была, что, например, до 90% был ресурс, то есть газ или какой-то другой ресурс составлял 90-80% тарифа. Теперь, если у нас безэмиссивное или солнце, или ветер, то ресурс ничего не стоит, но стоимость переходит больше на сторону оборудования. Я думаю, что да, оборудование будет дороже, но мы будем уменьшать потребление самого энергоресурса. Я думаю, такая тенденция будет. Если мы говорим об электричестве, то, конечно, мы можем, так сказать, сжигать электричество в радиаторе простом, но если электричество получено через солнечные батареи, через ветряной генератор, то сам ресурс ничего не стоит, но стоит оборудование. Да, такая тенденция, конечно.
Но вопрос еще такой вот, а стоит ли отказываться от газа? Он же все-таки достаточно экологически. А
от газа отказываться мы не будем, и нет такой постановки, что отказываться вообще от газа. Вопрос в выбросах. То есть как только будет достигнута технология, что мы можем даже при сжигании газа уменьшать или даже обнулять выбросы CO2, такие технологии уже есть, просто они дорогостоящие, это то, что я говорил, что ресурс получается дешевле, а технологии подороже, то газ останется, и газ все равно сейчас будет до того периода, когда мы узнаем или найдем, человечество найдет вот эти следующие технологии, все равно газ, щепа будут в нашем энергопортфеле. То есть это не то, что газ плохой как таковой, да, речь идет о самих выбросах, да, и при сжигании щепы тоже идут выбросы, щепа считается возобновляемый ресурс, вот это и есть эта разница. Но сейчас уже идет разговор о том, что мы должны концентрироваться на выбросах, мы должны уменьшать выбросы, а потом уже разбираться, это газ или щепа.
Да,
или,
то есть
или
решить
что.
Эту проблему.
Да, это надо
всего.
Решать вопросы защиты природы, воздуха и вот этих вопросов.
Да, работать есть над чем. Есть один вопрос от радиослушателя, он касается гидравлических проверок теплосетей. Можно ли Силтумсервису не отключать подачу горячей воды во время гидравлической проверки многоэтажного дома? Возможно ли это?
Вопрос, если идет вопрос гидравлической проверки дома, то вопрос, это чисто вопрос самой обслуживающей компании, потому что тепловые сети, предприятия теплосетей проверяют гидравлический тепловой узел на своей стороне, чтобы там ничто не лопнуло и не залило подвал. А то, насколько гидравлически стабильная система внутренней, вы, как собственники, можете вообще ее не проверять, если вы не хотите, да. Вы можете... Потому что гидравлическая проверка происходит там полчаса, может быть, да, когда поднимается это давление. Вы можете продолжать использовать свои системы, но это надо решать уже со своей компанией обслуживания, да. Это ваша внутренняя система, но я бы все-таки рекомендовал, когда идет гидравлическая проверка, конкретно вот вашего дома, потому что гидравлическая проверка может идти, 2-3 дня, но это несколько домов. Но когда идет конкретно вашего дома, то все-таки я бы рекомендовал не использовать вот эту горячую воду, там просто потерпеть какое-то время. Но это вопрос уже обслуживающей компании. Потому что если у вас дом новый, то вообще не может, вам даже, может быть, не надо делать гидравлическую проверку, потому что трубы новые, что там проверять. Да? И я знаю, что некоторые предприятия, они, если мы говорим о наружных системах трубопроводов, да, вы положили новую трубу, она новую, что там проверять? Потому что лопаются же старые трубы, да, так что там по ситуации.
Ну, да, конечно, не у каждого дома трубы в хорошем состоянии, есть дома, где производился ремонт, где нет, ну, действительно, за этим надо следить. На самом
да, деле. И внутренние системы там, может быть, если у вас система очень старая, то, может быть, даже не надо производить, потому что вы как там давление поднимете, там у вас полопается. Там надо, если поднимать, делать гидравлические проверки, может быть, надо не так сильно поднимать. И это как раз вопрос не тепловых сетей, это вопрос обслуживающей компании и хозяев дома, чтобы они сами решали вот эти вопросы.
Ну, опять, через старые трубы, которые ветхие, через них может и тепло уходить.
Да, туда, да?
Да. Конечно да. же. Да, это тоже. В общем, надо проверять, какие у вас в доме трубы, и если они в плохом состоянии,
ветхие, надо... Это как со своим здоровьем, надо... Конечно. Периодически проверять это.
Обязательно.
Да.
Ну что ж, на этой важной позитивной ноте завершим нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что отопительный сезон не будет нас разочаровывать высокими ценами. Надеюсь, что цены будут стабильны и зима не будет очень холодной. Судя по наступившей осени, абсолютно летняя погода. Хотелось бы, конечно, чтобы подольше сохранилась эта теплая погода, отопление бы позже включили. Ну, посмотрим. Да. Спасибо большое. У нас в студии был Валдис Витлинш, руководитель Ассоциации предприятий теплоснабжения Латвии. Говорили сегодня о наступающем отопительном сезоне и о ценах на газ. В студии была Юлия Петрик, режиссер прямого эфира Александр Шайцанов. Спасибо большое. До новых встреч в эфире.
Спасибо.
Строить надежно, управлять эффективно, жить комфортно. На правах хозяина. На Латвийском радио 4.